Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я с удовольствием представляю наших гостей здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами. Леонид Беляев, советский российский археолог, историк искусства, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом археологии Московской Руси в Институте археологии РАН. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Георгий Давыдов, писатель, историк, москвовед, автор радиопрограмм, посвященных Москве, живописи, архитектуре, религиозной философии, истории книги. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Котов, архитектор и автор проекта «Воссоздание храма Воскресения Славущего на Остоженке». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и вот, представляя Алексея Котова, я уже обозначил, наверное, тему нашей сегодняшней программы. Мы будем говорить о воссоздании одного из московских храмов. Вообще мы очень любим такие темы, когда можно поговорить про воссоздание московской старины. Дискуссионная тема, действительно очень дискуссионная. В начале 90-х были наполеоновские планы возродить в Москве, воссоздать, вернуть на свои места очень знаковые памятники. Это не только церковные, это Успение на Покровке, это и Сухарева башня, которую там выделяли сразу несколько мест, но не историческое, естественно, посреди Садового кольца нынешнего, а в соседнем сквере, там еще где-то рядом. Красные ворота. И вот таких памятников можно еще там с десяток, наверное, набрать, которые хотели воссоздать, восстановить, но все ограничилось там какими-то единичными случаями. Казанский собор на Красной площади, там же рядом Воскресенские ворота. Но потихоньку мы к этой идее возвращаемся. И вот возникают идеи вернуть на свои места не самые известные столичные храмы, потому что если Успение на Покровке, Красные ворота, Сухареву башню знают практически все с детства, пускай их уже практически нет людей, которые бы видели вживую, но в книжках, фотографии, рисунки, они, конечно, всем знакомы. Вот с храмом, например, Воскресения Славущего на Остоженке история не такая очевидная, не так много людей, которые знают, что он был, хотя многие, проходя по Остоженке, видят практически пустырь, да, на месте бывшего храма, который так ничем и не застроен последние 80 лет. И самое время, наверное, поговорить о том, что храм можно вернуть на свое место. Давайте сначала с истории этого храма начнем, с истории места, как и когда он был построен на Остоженке, что такое Остоженка и примыкающие к ней кварталы. Я думаю, что Георгий Давыдов.
Остоженка – замечательное старое московское название. Кстати говоря, это первое название, которое было возвращено на излете советской эпохи. Это 86-й год.
Она, помните, как улица
Она была Метростроевская.
Метростроевская, да.
Причем в данном случае логика переименования была, поскольку именно под Остоженкой построена первая линия московского метро.
Ну, прямо от Кропоткинской до Парка культуры.
Совершенно верно. И когда идешь по этой улице, то нередко слышно стук метро. И, между прочим, метро мы вспомнили не случайно. Дело в том, что под этим благовидным, в кавычках, предлогом и ломались остоженские храмы. Не только храм Воскресения Славущего, который выходил частично на Остоженку, но алтарь смотрел скорее в Первый Зачатевский, но и храм Успения на Остоженке рядом с домом Варвары Петровны Тургеневой. Я, кстати, думаю, что и его тоже нужно, конечно, когда-нибудь восстановить.
Успенский. А что на его месте?
А так же, как и на месте Воскресенского, скверик.
Ну и как Успение на Покровке тоже скверик, а эти дискуссии ведутся...
Совершенно верно, Алексей. И я не могу не сказать, что когда я вожу экскурсии, я всегда говорю своим слушателям, вы знаете, вот эти вот уютные как будто бы скверики, часто с чахлыми кусточками, это раны города. Либо это снесенные храмы, либо это снесенные дворянские усадьбы. И, знаете, тот человек, который чувствует архитектуру, любит архитектуру, приезжая в исторический город вроде Петербурга или Венеции или Парижа, он видит, что ткань города неразрывна. И вот глаз наслаждается. У нас, к сожалению, в Москве даже на месте исторических улиц та же Ильинка, пустырь на месте храма Николы Большой Крест.
Да, да, да.
Это
да.
Разрыв, это рана, это бельмо на глазу.
Я почему-то вспомнил, прошу прощения, что перебиваю, Саша Можаев, наверняка вам хорошо знакомый, как-то в одной из своих экскурсий в Замоскворечье я присутствовал, я не помню, правда, где это было, ну, там маленький скверик, он очень красиво и хорошо рассказывал о окружающем, об окружающем, подвел к этому скверику, говорит, это самое важное место в рамках нашей экскурсии, вот запомните его. Все приготовились слушать про то, что здесь был либо какой-то очень интересный, либо очень красивый храм или усадьба. Помолчал, говорит, а вот здесь в 70-е годы была пивная, и здесь вершились судьбы.
Ну, знаете, у нас церковное радио, но если уж зашла такая песня, то на месте храма Воскресения до недавних пор, еще лет 10 назад, 15, пивной не было. Были скамеечки, где сидели в синих больничных штанах и в синих куртках пациенты кожно-венерологического диспансера, который рядом с соседним дореволюционным доме находился. Так что умение на святых местах вот устраивать пивные отхожие места – это... Кожный диспансер – это черный юмор советской власти. И я, чтобы передать слово коллегам, я все-таки хочу пробежаться по истории храма Воскресения. Храм восходит к 17 веку. Мои коллеги расскажут лучше и профессиональнее про то, как он перелицовывался, перестраивался. Но при всем том, что это храм не с громкой историей, это же не храм Христа Спасителя по соседству, но, тем не менее, среди прихожан немало известных людей. В частности, известная в 19 веке Варвара Евграфовна Чертова, она была кавалерственной дамой ордена Святой Екатерины, но помним мы ее не за это, а помним за большую программу благотворительности, которую она осуществляла. Она создала Александро-Мариинское училище благородных девиц. Кстати, здание сохранилось на Пречистенке, теперь это Академия художеств, одно из ее зданий. Она создала один из первых в Москве приютов для слепых стариков и слепых детей. Поэтому, конечно, сегодняшняя Москва, которая, кстати, нуждается в примерах филантропии из прошлого, и они не должны ограничиваться только там, семейством Морозовых или Третьяковых, ну, имел бы прекрасный вспомнить повод Варвару Евграфовну Чертову. Среди других прихожан и духовенства храма отдельной строчкой нужно вспомнить настоятеля отца Григория Смирнова Платонова. Это очень крупный библеист, богослов, церковный историк. А вообще-то этот храм – место последнего служения патриарха Тихона. Всенощную на Благовещение 25-го года, 21 марта, он отслужил именно здесь.
Он ездил по московским храмам незадолго до кончины и служил.
Да, и служил, да. А, кстати, по соседству еще в Бакунинской клинике, вот между особняком Кекушева со львом воссозданным и местом храма Воскресенского, он в том числе и был на излечении, а патриарх Тихон — это фигура не только ведь церковная, это фигура государственная, человек, который встал у руля церкви в тот момент, когда все разрушалось, все падало в бездну, и при всем том, что патриарх Тихон — это не политик, не публицист, но это очень твердый человек, он первым говорил о бессудном расстреле царской семьи в одной из своих проповедей, совершенно открыто, никого не боясь. Он в одном из своих обращений к народу 18-го года сравнил Россию с телом прокаженного, у которого отпадают части организма, Польша, Финляндия, Малороссия, что вот все это распадается. А церковь, которая у колыбели русской государственности, не могла на это тогда, по крайней мере, спокойно смотреть. Ну и вот этот список известных прихожан и духовенства, которое бывало в этом небольшом, скромном храме Воскресения на Остоженке, я бы хотел оттенить фигурой Владимира Сергеевича Соловьева.
Поэта, который был крещен.
Совершенно верно, да. В 1853 году священник Николай Добров крестил младенца, раба Божия Владимира, сына известного историка Сергея Михайловича. А Владимир Сергеевич Соловьев — это же эпоха, это поэт, богослов, философ. предтечи Серебряного века. Блок очень красиво его назвал рыцарем, который вышел на битву с позитивизмом и победил его. А философия позитивизма, о которой сегодня разве что историки культуры что-то помнят, это ведь господствующее в умах русского общества течение. Но если все свести к простой формуле, ну что в этой жизни все можно объяснить наукой, знанием, и места для вот такого романтического настроя его нету в этой жизни. Все это химия, и любовь это тоже химия, да, и симпатия. Вот Соловьев, конечно, с этим согласиться не мог. Давайте я просто вспомню замечательное его стихотворение, которое своего рода ключ к его мировоззрению и ключ к Серебряному веку, который он открывает. «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами, только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете, только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете?» Знаете, я думаю, что вот умение увидеть этот незримый мир, это в том числе умение реставраторов, вот, которые тут присутствуют в студии, потому что, да, реставратор работает с документами, с камнями, но я думаю, это все-таки еще и поэт, да, это еще интуитивист. Мы уже успели поспорить до начала эфира, и я выразил свою любовь к Виолелю Дюку, один из первопроходцев реставрации, тот, что Нотр-Дам де Пари реставрировал и придумывал химер.
У него была, да, такая... про химер мы тут говорили.
Да-да-да, и у него была фраза, конечно, за которую сейчас в Мархи поставят двойку, но в ней есть поэзия. Он сказал, что реставратор делает не только то, что было, но чего не было, но могло бы быть.
У меня вопрос к Леониду Андреевичу. Если мы говорим о том, что в 30-е годы строилась первая ветка московского метро, и как раз под Остоженкой, а мы знаем, что вроде, если я сейчас ничего не путаю, что первая линия, она же устроилась открытым способом, то есть выкапывалась и прокладывалась. А стоит ли говорить о том, что на месте храма, храм же уже был снесен к этому времени, насколько я понимаю, есть что-то интересующее нас с точки зрения археологии, фундаменты, может быть, что-то более раннее, предшествующее храму?
Ну, довольно легко ответить, если без подробностей, на этот вопрос. Да, действительно, открытым способом прокладывались первые ветки московского метрополитена по центру Москвы. Для археологии это был тоже такой, ну, яркий эпизод в ее начале развития московской археологии.
А при прокладке линии метро археологи привлекались?
Да, привлекались. Это было своеобразное такое привлечение, но общая идея того, что все научно и все должно быть научно отражено, безусловно, господствовала. Но археологов было относительно немного, и главное, у них не было никакого опыта работы в крупных городах, и поздняя археология мало кого в тот момент привлекала из таких настоящих, что ли, ученых-археологов, краеведы этим занимались.
Стелецкий, наверное.
Об этом можно специально говорить. Стелецкий. Позвольте мне обойти, да, у нас такая площадка здесь... людей верующих, и мы должны относиться со снисхождением к собратьям. Вот, поэтому без всякого Стелецкого там работала замечательная совершенно команда под руководством известного археолога Пасса, который никогда в жизни городской археологии не занималась. Артемий Владимирович Рцеховский в реальности этим всем занимался, а еще больше Миллер, замечательный московский краевед, который, ну, собственно, организовал первые надзоры вообще в городе на строительствах, который первые выставки сделал, одна из них замечательно называлась «Московский мусор», обожаю это название выставки, вот, ценнейший мусор на самом деле. И так или иначе, все-таки мы увидели впервые, они, вернее, увидели впервые вот этот культурный слой Москвы целиком. Знаете, как вот торт, если разрезать, все слои сразу видны, немножко грубенько, но все-таки общий очерк есть. Увидели эти церковные дворы с большим количеством надгробий белокаменных, на которых надписи, на которых орнаменты никому непонятные сначала, колодцы деревянные во множестве, на дне зачастую много керамики, да, повадился кувшин по воду ходить. Вот яркая иллюстрация была этого. Значит, ну, кладбище вообще в большом количестве, изразцы целыми слоями, и много-много чего интересного они там увидали. Ну, что касается конкретно этого участка, все цело. Все цело. Первые наши попытки что-то изучить, ну, разведочным способом, что называется, показывают, что фундаменты лежат в земле, некрополь лежит в земле, поверхность кладбища хорошо сохранилась. Не знаю, как далеко мы сможем подойти к самому, ну, котловану, траншеи, так сказать, метрополитена, но достаточно близко от нее все цело. Я думаю, что как раз в данном случае вопроса с сохранностью большого не будет. Всегда что-то утрачено, что-то цело. Но здесь будет хорошая общая картина. Здесь слои 18 века, кладбище 18 века отлично видно. Более ранние слои тоже есть. И нужно помнить, что все-таки Остоженка одна из ранних улиц города, вне всякого сомнения, рано появившаяся дорога. И рядом в двух шагах, собственно, Алексеевский сначала, а потом Зачатьевский монастырь, который к 14 веку восходит. Безусловно, и археология там есть 14 века. И хотя пока что наши маленькие разведки не дали каких-то, ну, древних древностей, но поздние древности у нас есть. У нас есть монеты 16 века. То есть на этом месте уже жизнь шла. Есть керамика, конечно, вездесущая в Москве.
А монеты 16 века уже вот на месте именно Воскресенского храма?
Да, на месте Воскресенского храма, да.
То есть
да.
Когда он был деревянный еще?
Да, ну, улица-то жила, он мог быть еще и не храмом даже в это время, хотя я предполагаю вполне, что в 16 веке все стояло.
А были какие-то сведения, что он там 15 века деревянный храм, нет?
Вы понимаете, пока мы не изучим эту местность, мы ни на что претендовать здесь не сможем. То же самое было у нас с Зачатьевским монастырем, поскольку историки твердо стояли на своих позициях. Нет, Алексеевский монастырь там, где он есть, в углу Белого города, а это какие-то байки, которые часто придумывают в монастырях для того, чтобы их состарить немножечко. Вот. Ну, так мы во многих случаях убеждаемся, что монастырское предание в общих чертах, но все-таки достаточно верно описывает общую схему развития местности. Понимаете, не знаю, как это получается, но это так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Леонид Беляев, археолог, член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук. Георгий Давыдов, писатель-историк-москвовед, автор радиопередач, которые посвящены Москве. Алексей Котов, архитектор, автор проекта воссоздания храма Воскресения Славущего на Остоженке. Про воссоздание этого храма мы сегодня в основном и говорим. Единственное, что я хотел уточнить, и я думаю, что многим нашим слушателям это тоже история не совсем известна, это история с Алексеевским монастырем, его переносами и тем, где он располагался.
Да, пожалуйста. Дело в том, что все привыкли, что Алексеевский монастырь, исторический Алексеевский монастырь в 17 веке, в конце 16-го, располагался после строительства Белого города, который, стены Белого города в конце 16 века, вот в ее углу над, практически над Москвой-рекой, в том месте, где сейчас храм Христа Спасителя. Он занял это место в 19 веке. Ну и, значит...
История с проклятием игумени, которое там было, не было.
Да, ну это...
Предание московское.
Да, да, преданий много, но есть вполне у нас реальные здесь факты, нам не нужно далеко ходить. У нас есть Алексеевский монастырь в том месте, куда он перенесен сейчас. Да? А вот когда он возник в 16 ли веке на этом месте, не в 16-м, Алексеевский-то монастырь в документах существует с 14 века, ну, достаточно основательно он там существует. Но мы должны всегда быть готовы к тому, что это существует престол монастыря, это существует община. Где он физически располагается на месте этого сегодняшнего храма или того, это надо исследовать каждый раз. И у историков 19 уже века была в руках грамота. Такая типичная грамота после смутного времени. Многие монастыри Москвы просили государя помочь им в связи с разорением, с тем, что пожары, что, в общем, ничего не осталось. Нужно каким-то образом, да, какие-то дать пожертвования, какую-то землю, может быть, еще что-то. Они по-разному к этому относились. И вот есть такой документ, у них, вернее, был в руках, сейчас подлинника у нас нет, о том, что раньше Зачатьевский монастырь просит об этом. Вы понимаете, что между Зачатьевским и Алексеевским недалеко совсем через чертары перейти, и вот оно. Вот. что раньше они жили хорошо, у них был Алексеевский монастырь, у них были земли, но потом Алексеевский монастырь переехал вот туда, где он есть, в Белый город, на их месте был возобновлен Зачатьев, был построен или возобновлен как угодно. Зачатьевский монастырь, новый как бы монастырь, у которого ничего этого нет теперь. И, соответственно, они плохо живут, значит, эти люди после смуты, тем более, совсем стало все нехорошо. В это все, повторяю, немногие верили, потому что это трудно доказать. Многие в 17 веке жаловались на разорение, на то, что нужно им помочь, и приводили какие-то аргументы. И то, что на месте монастыря почитались, например, могилы основательниц, родственниц чудотворца Алексея, да, вот, это тоже не считалось аргументом. Ну, мало ли что, так сказать, в 16 веке они себе создали для того, чтобы. Но археология, в сущности, в течение 7 лет этим занималась вопросом, после того, как была снесена школа знаменитая в Зачатьевском монастыре. И начато...
На месте собора.
Да, на месте собора. И начато восстановление собора. И мы постепенно, уходя в глубину, мы сразу обнаружили некрополь, который датировался не концом XVI века, а началом XVI века, я имею в виду плиты с надписями. А от плит с надписями мы вниз ушли к плитам без надписей, которые, безусловно, были XV века. И керамика ранняя есть, и хорошие комплексы монетные. И, в общем, все, что для раннего слоя нужно, все есть. И погребение, главное, есть. Есть надгробия, есть слезницы, чашечки для елей, ранние, такие же, как, скажем, в кремлевских соборах, в погребениях. Следовательно, здесь кладбище XIV века, начало XV. Мы долго спорили, в конце концов мы пришли все-таки к выводу, что да, перед нами ранний Алексеевский монастырь, который существовал, благополучно дожил до 70-х годов XVI века, и после Большого московского пожара 71-го года его, видимо, наконец перенесли, несколько раз он горел, несколько пожарных слоев, чрезвычайно интересный монастырь, вот этот ранний Алексеевский, с келейной застройкой, с рядами этих домиков келейных, с подвалами, в те подвалы, которые засыпаны в мирное время, потому что келью разобрали, построили новую, например, они пустые, засыпаны просто песком. Подвалы, которые погибли вместе с домами при пожаре, они с завалами огромными горелого дерева, на дне, наоборот, вся посуда, все предметы, монеты и так далее, которые могут быть в этой...
В 2005 году, если не ошибаюсь, были.
Это работы шли с 4-го года, 5-й, 6-й, 7-й год, 8-й.
Так, да, вот, я помню, я бывал там.
Да, бурно. Особенно, но и уже после того, как собор воздвигался новый, мы вокруг тоже вели работы. Где-то до 10-11 года шли активно раскопки в монастыре. Ну и сейчас мы не оставляем, конечно. Там музей, как вы знаете, замечательный в Подклете возник, который сохраняет и фундаменты ранее существовавших храмов, и нашу работу археологическую показывает.
Кстати, не было, обязательно надо зайти туда.
Обязательно приходите. Я сказал бы, что один из таких, ну, небольших, но очень плотно как-то устроившихся музеев.
Алексей Котов, архитектор, автор проекта воссоздания храма Воскресения Славущего на Остоженке, человек, который нам расскажет про идею воссоздания этого храма, про проект и про то, вот кому первоначально пришла в голову идея воссоздать храм и почему именно этот храм. В начале программы я сказал уже, что достаточно много памятников, снесенных в 30-е годы, а сейчас на их месте пустыри. Но процессы воссоздания, как бы возвращения их на свои исторические места не идут.
Ну, тут нужно сказать о том участке, где располагался этот храм. Он, ну, можно сказать, в 200 метров от главного входа в Зачатьевский монастырь. Исторически это территория так называемой Зачатьевской слободы. Вот. Ну, знаем мы, да, что издревле вокруг, сказать, монастырей в городах селились люди, жизнь их была отчасти связана с обслуживанием монастыря, ну, потом какие-то налаживались другие связи. В общем, монастырь в городе – это такой центр определенной притяжения, да, был. Вот. И вот храм Воскресения Славущего, он как раз располагался на земле Зачатьевской слободы, которая была неразрывно, ну и даже в старину юридически связана, что ли, с монастырем. До по-моему, чуть ли не до конца 17 века, селиться на землях вот этих можно было только с разрешения, скажем так, монастыря. Вот. Потом уже ситуация упростилась, и вся история храма, в общем-то, она на протяжении вот тех столетий, что он существовал, она связана так или иначе с монастырем. Инициатива воссоздания принадлежала, ну вот, в самой, скажем так, первоначальной идее именно монастырю. То есть с точки зрения, скажем так, воссоздания, ну вот, всей слободы, да, этот храм, ну как, мы не можем ее воссоздать буквально, но существует монастырь, он действует, развивается, растет. А среди прихожан, так сказать, монастыря довольно много людей из других районов города. Ну, есть некоторые и из этого. А по правилам в монастыре нельзя совершать некоторые таинства, в частности, крещение, венчание, ну и отпевание, так сказать, мирских людей.
Хотя совершаются все равно.
Ну, тем не менее, совершается. Насчет венчания это достаточно строго выдерживается. Насчет крестин и отпевания тут практика самая разная. Да, действительно так. Вот, первоначально, то есть идея эта исходила от монастыря.
Но сделать такой приходской храм рядом с монастырем, где люди могли бы приходить, им бы совершались таинства для них, которые нельзя совершить в монастыре.
Да, да. Вот. Но не только это, сама эта идея, все-таки вот мы с одной стороны говорим, что это, по московским меркам достаточно рядовой храм, но очень интересно его было градостроительное местоположение. Он, этот участок располагается примерно в середине улицы Остоженки на таком небольшом изгибе. И еще даже в начале 20 века на фото сохранившихся видно, что он очень хорошо просматривался как со стороны метро Кропоткинская, так и вот от Паравианских складов. То есть это, в общем, был достаточно ценный градостроительный объект. И поэтому эта идея, она сразу, в общем-то, была поддержана многими архитекторами, историками, исследователями Москвы. То есть этот проект, он формировался вот в такой взаимосвязи. То есть это не только церковная идея, скажем так, да, что вот нам нужен храм, да, но это...
Но мы вообще говорим с точки зрения... градообразующие.
Да, сказать. То есть это вот во всех, кстати, историко-градостроительных исследованиях из советского времени он, естественно, обозначался как утраченный, но как ценный именно градообразующий объект, который рекомендовано восстановить. Ну, в тех условиях, конечно, если бы они сложились.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Леонид Беляев, советский российский археолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом археологии Московской Руси, Института археологии РАН, Георгий Давыдов, писатель, историк, москвовед, Алексей Котов, архитектор, автор проекта воссоздания храма Воскресения Славущего на Остоженке. О воссоздании этого храма говорим мы сегодня и продолжим через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».